Kreta Podcast.
Рассказы жертв пыток в Чечне, отправка в Украину родственников оппозиционеров Янгулбаевых, атака на памятники Ахмату Кадырову в Казахстане, лидерство Кубани по числу потерь на войне в Украине и угроза мобилизованных из Карачаева-Черкесии выйти на акцию протеста. Об этом и не только в 144-м выпуске еженедельного подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Иван Мартыненко. Привет! Правозащитники кризисной группы «Северный Кавказ» СОС, которые помогают ЛГБТК-плюс людям, 9 августа опубликовали рассказы жертв полицейских пыток в Чечне. Это монологи семерых пострадавших, их имена в тексте не указаны в целях безопасности. Задержанных избивали дубинками и полипропиленовыми трубами, пытали током и кипятком, подвешивали за ноги, душили, унижали и издевались. Вот отрывки из рассказов пострадавших, опубликованных на сайте СК СОС.
«Меня посадили на лавку в гараже. Подтащили цепь, на которой были привязаны веревочные узлы. Затянули узлы на моих ногах. Один управлял пультом, на котором были две кнопки – желтая и белая. Нажал на белую кнопку, и меня подвесили вниз головой. Другой взял металлический лом и стал бить меня по лодыжкам и бедрам. Боль была невыносимой. Я громко кричал, умоляя их прекратить. Потом потерял сознание и очнулся уже на полу.
Часто они пытались засунуть полицейскую дубинку в мой задний проход через джинсы, проводили по губам этой дубинкой. При этом они меня постоянно оскорбляли и унижали. Когда я возражал, они засовывали дубинку в рот, чтобы я молчал. Иногда они засовывали мне в рот ствол пистолета со взведенным курком и требовали, чтобы я его сосал.
Меня посадили на стул, руки связали сзади. Около ног поставили по два кирпича, на них металлический таз с водой. Мне сказали, чтобы я снял шлепанцы и опустил ноги в таз. Зажгли газовую горелку и начали нагревать воду. Мои ноги стали красными. Над водой поднимался горячий пар. Потом меня отвязали и отвели в комнату. В этот день меня не кормили. Кожа в некоторых местах ног отслоилась, пальцы и пятки продолжала жечь. Я всю ночь не спал, не знал, что будет дальше. Не мог поверить, что в современном мире возможно такое».
Нашли в телефоне сайты, где я сидел, начали читать мою переписку. Избивали меня и били током. Это продолжалось примерно час, но я все отрицал. Они сказали, чтобы я сдал по крайней мере троих, но я терпел сколько мог, но сломался после того, как мне показали видео с пытками одного парня. Они засунули в него железную трубу, в его анальное отверстие, а в эту трубу – колючую проволоку. После того, как трубу вытащили, начали медленно вытаскивать проволоку. Сказали, что хотят со мной сделать то же самое, и принесли такие же трубу и проволоку. Когда я увидел видео и трубу с проволокой, я согласился сотрудничать.
Впервые о массовых задержаниях ЛГБТК-плюс людей в Чечне стало известно в 2017 году из расследования «Новой газеты». С тех пор СМИ неоднократно публиковали рассказы пострадавших. Сколько всего людей в республике подверглись пыткам или были убиты из-за сексуальной ориентации, неизвестно. Глава Чечни Рамзан Кадыров еще в 2017 году назвал сообщение о преследованиях гомосексуалов «ерундой». Правозащитники кризисной группы СК СОС в новой публикации с рассказами пострадавших утверждают, что пытки давно стали ремеслом для чеченской полиции. В Грозном очередные свидетельства о нарушении прав человека не комментируют. «Новая газета» опубликовала первые результаты собственного расследования нападения в Грозном на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Напомню, их жестоко избили утром 4 июля, когда они прилетели в столицу Чечни на вынесение приговора Зареме Мусаевой. Это похищенная кадыровцами в начале прошлого года мать чеченских братьев-оппозиционеров Янгулбаевых. Как считает Милашина, нападение совершили те же самые силовики, которые причастны к похищению Ясина Халидова. Это бывший сотрудник МВД по республике. Он участвовал в войне против Украины, после возвращения с фронта решил уволиться, но ему не позволили этого сделать. Халидову удалось бежать из Чечни, однако после публикации его истории чеченским оппозиционным движением АДЭТ он был задержан на границе с Казахстаном. С тех пор его судьба неизвестна. Историю Халидова в мае 2023 года придала огласке Елена Милашина. Она убеждена, что именно с этим связано последнее нападение на нее и адвоката Немова в Грозном. Журналистка отмечает, что Немов тоже участвовал в розыске Халидова. По этому поводу он писал официальные запросы в МВД, ФСБ, прокуратуру и Росгвардию. Как написала Милашина в заключении своей статьи на сайте «Новой газеты», на нее и Александра Немова напали для того, чтобы они перестали искать Ясина. А в результате сделали все, чтобы его поисками занялись уже не только журналисты и адвокаты, но и следователи. Из Чечни в составе группы так называемых «добровольцев» не позднее 7 августа на войну в Украину отправили 4 родственников, уже упомянутых выше, чеченских братьев-оппозиционеров Янгулбаевых. Об этом рассказал старший из них Абубакар. Он уточнил, кого именно забрали на фронт. Это его дядя Сайд Ахмед и трое двоюродных братьев – Адам, Юсуп и Хасан. В комментарии для сайта «Кавказ Реалии» Абубакар Янгулбаев отметил, что его родственников сначала задержала полиция. Затем их на 2-3 дня отправили якобы для подготовки в российский университет спецназа в Гудермесе, после чего отправили на войну. Где именно они сейчас находятся, неизвестно. Абубакар Янгулбаев убежден, что его родные не могли добровольно отправиться на фронт.
Что касается их убеждений, они всегда были против войны. Они были против войны в Чечне, они были против войны в Грузии, они были против войны в Украине, что в 2014 году, были против аннексии Крыма, были против гибридной войны в Донбассе и против войны сегодня в Украине. В первую очередь, потому что они сами на себе ощутили войну, которую ведет Российская Федерация. Я ни в коем случае никогда не могу поверить, что они туда поехали добровольно. Тем более, все это время они туда не ехали и думать не хотели. Наоборот, пытались избежать и мобилизации, и срочной службы, и всячески делали все попытки уйти от войны. Однако кадыровцы удерживали у себя их паспорта и документы, из-за чего не было возможности уехать, в принципе, за пределы Российской Федерации. Я, естественно, хочу скорее, чтобы они вернулись домой живыми, целыми и здоровыми. Они не выбирали эту войну, они уже проходили войну, и им это ни в коем случае не нужно.
Правозащитники кризисной группы СК «СОС» ранее указывали, что принудительная отправка на войну в Украину стала обычной практикой для кадыровской Чечни. Для этого людей задерживают под разными предлогами и угрожают уголовными делами или пытками. Еще весной прошлого года стало известно, что на фронт забрали одного из братьев, живущего за границей, чеченского оппозиционного блогера Хасана Халитова. А 3 недели назад, в конце июля, в составе кадыровского отряда в Украину отправили племянника ичкерийского политика Ахмеда Закаева. Участвуют ли родственники критиков Кадырова в реальных боевых действиях, неизвестно. Всего, как утверждают в Грозном, после начала полномасштабного вторжения России в Украину из Чечни были отправлены 29 тысяч человек. 13 тысяч из них – это так называемые добровольцы, которых рекрутируют по всей России. Такие цифры на недавнем совещании с Кадыровым озвучил глава парламента республики Магомед Даудов. Именно он ответственен в регионе за набор и отправку бойцов на фронт.
Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста.
В Казахстане неизвестные в ночь на 6 августа повредили памятники пророссийскому президенту Чечни Ахмату Кадырову, отцу нынешнего главы республики. Пострадали стела и мемориальный камень в поселке Малая Сарань. Здесь Ахмат Кадыров родился во время сталинской депортации чеченцев и ингушей. Ответственность за атаку на памятники взяло на себя движение «АДЭТ». На опубликованных чеченскими оппозиционерами кадрах видны надписи «Предатель» на стеле, мемориальный камень на видео неизвестный разрушает кувалдой. Полиции Казахстана сайту «Кавказ Реалии» подтвердили информацию о повреждении памятников, однако официально о расследовании произошедшего не сообщалось. В Грозном акцию «АДЭТ», так нападение назвали в самом движении, не комментируют. Ахмат Кадыров родился в Казахстане в 1951 году. В 90-е годы он был муфтием, провозгласившей независимость Ичкерии, а затем перешел на сторону России. 9 мая 2004 года Ахмат Кадыров погиб после взрыва на стадионе в Грозном. Сторонники Ичкерии считают Ахмата Кадырова предателем борьбы за независимость. В самой Чечне его образ используют как пропагандистский символ. Именем бывшего президента здесь названы улицы, футбольный клуб, аэропорт, военные подразделения, и это далеко не весь список. Из-за такого отношения критики главы Чечни заявляют о формировании искусственного культа личности Ахмата Кадырова. Краснодарский край лидирует по числу подтвержденных журналистами потерь армии России в Украине. Всего, как установили «Медиазона» и русская служба BBC, по состоянию на начало августа на войне погибли не менее 29 217 россиян. 1093 из них были уроженцами Кубани. Далее идут Свердловская область и Башкортостан. На Волгоградскую и Ростовскую области приходится 740 и 730 убитых соответственно. В Ставропольском крае потери составили не менее 527 человек. Исследование основывается на открытых данных. Это сообщения чиновников, записи в социальных сетях, а также новости в региональной прессе. Журналисты предупреждают, что опубликованные данные по потерям могут быть как минимум в два раза ниже реальных. Согласно анализу избыточной смертности в России на конец мая 2023 года, общие потери страны на войне составили 47 тысяч человек. Согласно подсчетам редакции «Кавказ Реалии», по состоянию на момент записи этого выпуска подкаста, на войне в Украине были убиты не менее 4309 уроженцев Юга России и Северного Кавказа. Это без учета более 800 захороненных на кубанском кладбище ЧВК «Вагнер». Минобороны сведения журналистов о потерях российской армии за время полномасштабного вторжения не комментируют. Российские мобилизованные из Карачаево-Черкесии записали видеообращение к главе республики Рашиду Тимрезову. Они заявляют о невыплате обещанных денег, требуют немедленного разбирательства и грозят вернуться домой и провести массовую акцию протеста, если их требования не будут выполнены.
Мы, бойцы 144-й бригады зенитно-ракетного дивизиона, которые уходили с военкомата Карачаево-Черкесии. В военкомате Карачаево-Черкесии нам обещали, что нам будут платить по 195 тысяч в месяц. На данный момент мы третий месяц находимся на полигонах. Сначала в Буденновске, теперь находимся на полигоне в Крыму. Платят кому как. Кто за штатом стоит, тому платят 8-10 тысяч. Кто стоит в штате, максимум 30 тысяч. Если в среду не будет юриста и не будет представителя от президента Карачаево-Черкесской республики, все бойцы, которые здесь находятся с данного региона, будут в республике на площади и будут родственники там находиться. И этот вопрос уже будет подниматься там. Если Министерство обороны не может заплатить эти деньги, то, уважаемый Рашид Борисбиевич, платите вы нам.
На опубликованном видео группа из 20 бойцов, однако, как они утверждают, это лишь малая часть недовольных. Остальные в момент записи обращения несли службу. Российские мобилизованные и их родственники регулярно жалуются на условия в армии. Чаще всего такие обращения связаны с недостаточным снабжением, отсутствием обещанных денежных выплат, использованием в качестве пушечного мяса и насилием со стороны командиров и военнослужащих других подразделений. В случае с жалобой мобилизованных из Карачаево-Черкесии примечательно то, что это первый известный случай на Северном Кавказе и юге России, когда военные подкрепляют свои требования угрозой публичного протеста. Глава Карачаево-Черкесии жалобы бойцов не комментировал. На этом у меня все. Вы слушали 144-й выпуск еженедельного подкаста «Кавказ. Реалии». Подпишитесь, поставьте лайк или оценку там, где вы нас слушаете, и напишите комментарий. Это важно для нас и для продвижения подкаста. С вами был Иван Мартыненко. Пока.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».